国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит Международное радио Китая. В эфире новости. Главные темы выпуска. Китай требует от Великобритании прекратить вмешательство в дела Гонконга. Банк развития Китая выделил в 2016 году 984 миллиарда юаней кредита на развитие региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй. 6 смертников атаковали 2 штаб-квартиры служб безопасности в сирийском Хомсе. 50 человек погибли. А сейчас об этих и других новостях подробно. Китай требует от Великобритании прекратить вмешательство во внутренние дела Гонконга, который уже давно не британский анклав, а специальный административный район КНР Сянган. С таким заявлением выступило управление специального представителя МИД КНР в специальном административном районе Сянган, комментируя опубликованный Великобританией полугодичный доклад по вопросам Сянгана. Вопросы Сянгана полностью относятся к внутренним делам Китая. Британской стороне следует высказываться и действовать с осторожностью, а также прекратить вмешательство в дела Сянгана, подчеркнули в китайском внешнеполитическом ведомстве. Официальный представитель управления специального представителя МИД КНР в Сянгане сообщил, что после возвращения Сянгана под юрисдикцию КНР центральное правительство всемерно претворяло в жизнь принципы «одна страна, две системы», «сянганцы управляют Сянганом» и политику высокой степени автономии. Правительство действовало строго в соответствии с Конституцией КНР и основным законом КНР о специальном административном районе Сянган. Практика «одна страна, две системы» получила глобальное признание и доказала свою эффективность. Сянган продолжает процветать и сохранять стабильность. Жители Сянгана в соответствии с законодательством пользуются широкими правами и свободами. Решимость центрального правительства КНР претворять в жизнь принцип «одна страна, две системы» тверда и непоколебима, и не изменится, отметили в китайском внешнеполитическом ведомстве. Вопросы Сянгана полностью относятся к внутренним делам Китая. Никакие иностранные государства не имеют права вмешиваться в них. Так называемой ответственности британской стороны за Сянган не существует, резюмировали в китайском МИД. Банк развития Китая в 2016 году выделил на развитие региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй кредиты в размере 984 миллиардов юаней, это порядка 143 миллиардов долларов США. Из них почти 13 миллиардов юаней было направлено на реализацию строительных и инфраструктурных проектов в поселке Лучэн, расположенном в районе Тунчжоу к востоку от Пекина. Напомним, что в настоящее время в районе Тунчжоу идет строительство административного субцентра китайской столицы, куда переедет муниципальное правительство. Также в 2016 году банк выделил 73,5 миллиарда юаней провинции Хэбэй на борьбу с бедностью. С 2014 по 2016 год Банк развития Китая предоставил указанному региону кредиты в размере более 1,5 триллиона юаней. Напомним, что в апреле 2015 года Политбюро ЦК Компартии Китая одобрило постановление о скоординированном развитии региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй. Координация коснется административного управления, инфраструктурного строительства, охраны окружающей среды, промышленности и инноваций. Согласно плану, Пекин превратится в национальный политический и культурный центр и центр международных обменов, а также центр технологических инноваций. Город центрального подчинения Тяньцзинь станет национальным центром исследований и разработок для обрабатывающей промышленности, узлом морских перевозок на севере Китая, зоной демонстрации финансовых инноваций и пилотной зоной дальнейших реформ и повышения открытости внешнему миру. Провинция Хэбэй стремится превратиться в национальный центр торговли и логистики, экспериментальную зону трансформации и модернизации промышленности, демонстрационную зону современной урбанизации и согласованного развития города и деревни, а также буферную экологическую зону. Продукция Дальянского локомотивостроительного завода, входящего в китайскую вагоностроительную корпорацию, получила пропуск на российский рынок. На днях делегация российской первой локомотивной компании посетила китайское предприятие, где изучила продукцию китайского производителя, в частности, двери и детали крыши локомотивов. Качество продукции было признано соответствующим ГОСТу. Это заложило прочную основу для будущего сотрудничества двух сторон. Во время визита российской делегации стороны обсудили технологии и процесс производства. Особенно высокую оценку со стороны российских экспертов получила китайская технология производства дверей локомотивов. Перспективы российского рынка локомотивов и городского рельсового транспорта весьма велики. Первая локомотивная компания была основана в 2012 году в рамках совместного проекта российских инвесторов и компании «Бомбардье». Она специализируется на производстве техники и оборудования для современного рельсового транспорта. Признание иностранной продукции, соответствующей ГОСТу, считается пропуском для производителей на рынок России и стран СНГ. Теперь такой пропуск получил и Долянский локомотивостроительный завод. Между административным центром провинции Шэньси, городом Сиань и Узбекистаном запущены грузовые железнодорожные рейсы. Первый состав из 41 вагона с грузом в 1000 тонн хлопковой пряжи 24 февраля прибыл на сианьскую станцию Синьчжу из Ташкента. Новый маршрут сократил время доставки грузов с 1 месяца до 15-18 дней. Около 3000 тонн качественной хлопковой пряжи будут импортироваться из Узбекистана ежемесячно. После прибытия в Сиань пряжа будет реализована на востоке и севере Китая. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и Китай достигли соглашения по дальнейшему содействию в формате «Юг-Юг», чтобы оказать помощь развивающимся странам в реализации целей устойчивого развития. В соответствии с соглашением, о котором в пятницу объявили высокопоставленные представители ФАО и Министерства сельского хозяйства КНР, китайское правительство выделит 11 миллионов долларов США из объявленного взноса в 80 миллионов долларов США в рамках программы сотрудничества «Юг-Юг» на поддержку трех новых частей программы, в том числе на оказание помощи развивающимся странам в реализации Международной конвенции по защите растений. Заместитель генерального директора ФАО по вопросам климата и природных ресурсов Мария Хелена Семеда заявила, что сотрудничество «Юг-Юг» играет чрезвычайно важную роль в содействии развивающимся странам в оказании взаимной помощи. Благодаря совместным усилиям и особенно финансовой поддержке со стороны Китая, сотрудничество «Юг-Юг» уже достигло очевидных успехов и продолжит вносить еще больший вклад в содействие глобальной продовольственной безопасности и реализации целей устойчивого развития. Как сообщается, запущенная в 2008 году программа сотрудничества «Юг-Юг» между ФАО и Китаем уже предоставила поддержку двум глобальным проектам и еще 13 проектам, реализуемым в 11 странах. В субботу 6 террористов-смертников подорвали себя в двух штаб-квартирах службы безопасности в центральной сирийской провинции Хомс. В результате погибли по меньшей мере 50 человек. Губернатор провинции Хомс Таляль Барази заявил, что большинство погибших – это сотрудники сирийской службы безопасности. Он также добавил, что при взрывах погибли глава отдела военной разведки провинции Хомс и начальник управления государственной безопасности провинции. Барази считает, что взрывы являются возмездием за победы сирийской армии, а также за политические победы сирийской делегации на межсирийских переговорах в Женеве. Ответственность за серию смертоносных взрывов в Хомсе на себя взяла связанная с Аль-Каидой группировка Джабхат Фатх аш-Шам. Глава делегации сирийского правительства Башар Джафари, принимающий участие в женевских мирных переговорах по Сирии, потребовал от всех представителей оппозиции выразить свою позицию по взрывам в сирийском Хомсе, подтверждая таким образом, что они являются партнерами по мирным переговорам, а не сообщниками террористов. Во втором терминале международного аэропорта Куала-Лумпура, где было совершено покушение на старшего брата Ким Чен Ына, не обнаружено остатков токсичных и опасных веществ. Об этом в воскресенье сообщила малайзийская полиция. Напомним, что в пятницу полиция Малайзии заявила, на теле погибшего 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура гражданина КНДР обнаружены компоненты вещества нервно-паралитического действия VX, применяемого в химическом оружии. Глава национальной полиции Малайзии Халид Абубакар сообщил, что у женщины, подозреваемой в совершении нападения, была рвота, что, возможно, является следствием контакта с токсичными веществами. 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура северокорейский гражданин почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью. По пути в больницу он скончался. 16 февраля заместитель премьер-министра страны Ахмад Захид Хамиди сообщил, что погибший является единокровным братом лидера КНДР Ким Чен Ына. Впрочем, позже посол КНДР в Малайзии опроверг эту информацию. В субботу под девизом «Узбекистан – наш общий дом» в Ташкенте широко отпраздновали славянский праздник Масленицу. По словам организаторов, фестивальная программа разработана с учетом главного условия успешных проводов зимы и самой Масленицы – веселья, радости и смеха в безграничных количествах. Мы с утра нажарили блинов, угостили соседей, потому что в Махалле, где мы живем, издавна завелось, что представители разных национальностей угощают друг друга своими традиционными блюдами. Очень приятно, что Ташкент в этом году так широко отмечает русский праздник. Здесь дети, молодежь, они знают традиции и обычаи других народов. В этом и заключается диалог народов, проживающих в нашем солнечном и всеми любимом Узбекистане, поделилась своими впечатлениями от праздника Надежда Смирнова. Отметим, что мероприятие было организовано русским, белорусским, украинским и корейским культурными центрами Ташкента. Международный владивостокский ледовый полумарафон «Honor Владивосток Ice Run» прошел в замерзшей акватории бухты Новик на русском острове. В нем приняли участие более 600 бегунов из 8 стран и 38 городов России. В уникальном международном полумарафоне приняли участие спортсмены из России, Австралии, Украины, Великобритании, Китая, Республики Корея, Японии и США. Участники забега по своему желанию могли выбрать дистанцию в 5, 10 или 21 километр 100 метров. Кроме того, для детей от 6 до 15 лет проходил специальный забег на 500 метров. Победителем на дистанции 21 километр 100 метров стал Евгений Бушков из Владивостока, который пробежал полумарафон за 1 час 13 минут. Александр Смирнов и Александр Семенкин из Хабаровска, отстав всего на 2 минуты от лидера забега, заняли, соответственно, второе и третье места. Владивостокский полумарафон «Honor Владивосток Ice Run» проводился во второй раз на льду замерзшего моря. Он уникален в своем роде, ему нет аналогов во всей России.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Мы передавали новости и продолжим наш эфир после небольшой паузы. Оставайтесь с нами и никуда не уходите.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
26 февраля. 26 февраля 1989 года создана китайская антарктическая станция Чжуншан. 26 февраля 1989 года в оазисе Хаумэ Ларсиман на берегу залива Прюц на востоке Антарктиды была создана вторая китайская научно-исследовательская станция Чжуншан. Она названа в честь вдохновителя китайской демократической революции Сунь Цзяна, Сунь Чжуншаня. Первая китайская научно-исследовательская станция в Антарктике – это Чанчэн, Великая Стена. Подготовка к созданию станции Чжуншан велась с начала 80-х годов прошлого века. Недалеко от китайской станции находится российская антарктическая станция «Прогресс». Китайская антарктическая экспедиция на станции Чжуншан проводит постоянные научные наблюдения в областях метеорологии, изучения ионосферы, физики атмосферы, геомагнетизма и землетрясений. В 2010 году в водах близ станции Чжуншан был построен постоянный пункт контроля приливов, который занимается наблюдением изменения морского уровня и предоставляет динамические данные для изучения глобального изменения климата. За последние 20 с лишним лет на станции возведено более 10 многофункциональных комплексов, которые занимают более 7 тысяч квадратных метров. Эта станция способна принимать 80 полярников в летний сезон и 40 в зимний. Здесь можно вести комплексные научные исследования и наблюдения относительно атмосферы, океана, геологии, геохимии, экологической среды, верхней атмосферы и физики в полярных льдах. Станция Чжуншань превратилась в современную антарктическую научно-исследовательскую базу. Создание станции Чжуншань является поворотным пунктом в развитии антарктических исследований Китайской Народной Республики. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Нихао, Чунго. Здравствуй, Китай. Международное радио Китая, 100-серийная программа Нихао, Чунго. Здравствуй, Китай.
Слово на сегодня. Дунхуанг. Город Дунхуанг.
Малин, я вчера был на выставке, посвященной Великому Шелковому Пути. И меня очень заинтересовал город Дуньхуан с его знаменитыми культурными памятниками.
Да, древний Шелковый Путь играл важнейшую роль в торговом и культурном обменах между Востоком и Западом. А Дунхуан был фактически воротами в Китай на этом караванном пути.
Говорят, что Шелковый Путь был одним из маршрутов проникновения буддизма в Китай. Это верно?
Да, это так. Вот почему в Дунхуане сохраняется множество буддийских памятников. Самыми известными из них считаются Мугалские пещеры, название которым дал одноименный уезд неподалеку от города Дунхуан.
Я знаю, их называют еще пещерами тысячи Будд. Судя по названию, там находится множество буддийских реликвий.
Это пещерный храмовый комплекс раннего буддизма. До настоящего времени в нем сохранились 492 буддийских святилища, находящихся в отдельных пещерах. Одна за другой они вырублены в скалах и протянулись на расстояние более 1600 метров. В пещерах находятся 2415 разноцветных статуй Будды. Их стены украшены фресками общей площадью более 45 тысяч квадратных метров. Пещеры Мо-Кау-Ку считаются крупнейшей в мире сокровищницей буддийского искусства.
Малин, я прочитал, что история буддийского пещерного комплекса Мо-Кау-Ку насчитывает более 1500 лет. А основал этот монастырь буддийский монах по имени Лэ Цзунь. Примерно в 366 году нашей эры Лу Цзунь, странствуя по стране, добрался до гор Миншашань, или гор звучащих песков, неподалеку от Дуньхуана. В лучах заходящего солнца горы сияли золотым светом. Очарованный этим красивым зрелищем, монах подумал, что в таком удивительном месте мог бы жить Будда. Лэ Цзунь отрыл пещеру в отвесной скале у подножия горы и поселился в ней. Прибежище Лэ Цзуня стало первой пещерой храмового комплекса Магао. Малин, буддийские памятники Дуньхуана получили всемирную известность. Все культурные реликвии являются настоящими произведениями искусства.
Художественное наследие древних китайских мастеров привлекает в Дунхуан деятелей искусств со всего мира. Например, знаменитый мастер китайской традиционной живописи Гохуа Джан Датьян специально 3 года жил в Дунхуане и сделал множество копий настенных росписей в пещерах Мо-Кау-Ку. В свою очередь, пещерные фрески оказали большое влияние на его манеру письма.
千年的玻璃要像千年的迷茫，千年的黄沙国际，千年的月。 山的雪还在不停地下，那玉门霜还凝结在窗上。千年的心愿留下无边的河岸，千年的琵琶悲凉。
Цикл программ о китайском языке и китайской культуре «Здравствуй, Китай!» Ни хао, Чунго!
Слово на сегодня. Пи-хуа. Настенная роспись.
Малин, я вчера в метро проехал по четвертой линии. Она совсем недавно открылась, и мне очень понравились станции. Стены на них везде так красиво расписаны.
Да, в Китае очень популярна настенная роспись. Би-хуа. Этот вид традиционного искусства имеет длительную историю.
А когда в Китае возникло искусство би-хуа?
Если говорить о пихуа в широком смысле, то более 6000 лет тому назад. В Китае археологами были обнаружены древние наскальные рисунки эпохи неолита. Это примитивное изображение, связанное с жизнью и бытом наших предков.
Если бихуа была широко распространена в Китае, то наверняка сохранилось много образцов этого искусства. Их можно увидеть во всех уголках страны. Ведь настенной росписью украшены храмы и монастыри, дворцы и парки. Я знаю, что среди всех произведений настенной живописи самыми старыми являются росписи в древних подземных гробницах.
В 1971 году во внутренней Монголии была найдена древняя гробница, возраст которой около 1800 лет. В ней сохранилось множество пихуа, рассказывающих о благочестивой жизни похороненного там знатного человека.
Он, наверное, надеялся и в загробном мире жить в богатстве и почести. Малин, я читал, что на развитие искусства бихуа большое влияние оказало проникновение в Китай буддизма. С его приходом появилось немало пещерных монастырей и храмов. Их стены, как правило, украшались бихуа. Многие из них сохранились до наших дней.
Например, в трех самых знаменитых буддийских пещерах Китая – Могаку, Юнканшику и Луменшику – это самые настоящие произведения искусства.
Малин, я в интернете видел фотографии буддийских настенных росписей. Один из сюжетов назывался «Летящая фея». Он произвел на меня очень сильное впечатление.
Да, росписи с изображением летящих фей считаются своего рода визитной карточкой буддийских бихуа.
Малин, а во дворце Патала в Лхасе можно увидеть бихуа?
Да, там сохранилось множество красивых настенных росписей. Например, картина «Пятый Далай-лама прибыл в Пекин на высочайшую аудиенцию тинского императора Шэнджи». Ее ценность не только в художественных достоинствах. Она многое может рассказать о той далекой эпохе.
Да, хотелось бы съездить туда и увидеть эти редкостные бихуа.
Уважаемые радиослушатели, русская редакция Международного радио Китая представляет ежедневный информационный блок и тематические программы о Китае. Мы расскажем вам о настоящем Китае, поможем заглянуть за Великую Китайскую стену, расскажем о главных новостях и событиях в Поднебесной и за рубежом. Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш официальный сайт russian.cri.cn. Вы также можете найти нас в социальной сети ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая» или ссылку vk.com/cri_rus. Ваши пожелания, впечатления, идеи и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Ждем ваших писем. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Добрый день, дорогие радиослушатели! С вами Ольга Сорокина, в эфире программа «Почтовый ящик». Сделайте звук погромче и настройтесь на хорошее настроение.
Беседы в эфире, ответы на ваши вопросы, музыка по заявкам. «Почтовый ящик».
Дорогие друзья, через неделю состоятся две сессии. Наиболее важное событие в политической жизни Китая. Две сессии проводятся ежегодно в марте. Это встреча ВСНП, Всекитайского собрания народных представителей, и встреча НПКСК, Народного политического консультативного совета Китая. Поскольку две сессии созываются одновременно и имеют весомое значение в политической жизни государства, их упрощенно называют двумя сессиями. Начиная разговор о политике, что первым делом приходит вам в голову? Вызывает ли у вас интерес политический курс Китая? Или вы считаете политику делом сложным и скучным? Следите ли вы за развитием событий? Ведь у каждого своя позиция. И все же, что такое политика? Как относятся к этому в Китае? Об этом наш сегодняшний разговор. Итак, начинаем рубрику «Благосфера».
Интересные, занимательные, популярные темы из самых разных уголков необъятного интернета в рубрике «Блогосфера».
Привет всем! В эфире рубрика «Блогосфера». Здравствуйте, Ван Валауши.
Здравствуйте, Оля. Всем привет. Меня зовут Ван Сюзян. Очень рад встретиться с вами в рубрике «Блогосфера».
В Китае скоро состоятся две сессии. Начинается сезон напряженной работы для китайских и зарубежных СМИ.
Две сессии – наиважнейшие события в политической жизни Китая. С каждым годом они привлекают к себе все больше внимания как в стране, так и за рубежом. В двух сессиях раскрывается направление политического курса страны, тенденции экономического развития определяются задачи на год. Оля, кажется, тебя интересует политика Китая.
Это связано с нашей работой, сотрудников СМИ. Международные отношения, сотрудничество в сфере безопасности, экономика и инвестиционное сотрудничество.
Да, верно. Я считаю, что молодые люди должны уделять больше внимания политике, социальному развитию и развитию страны в целом. Я заметил, что в России молодые люди весьма интересуются политикой. В годы работы в Москве Я не раз принимал участие в мероприятиях, организованных Союзом молодежи Российской Федерации. Имел контакты с представителями молодежи России. Среди них правительственные работники, адвокаты, бизнесмены. Общая у них молодость. Им 20-30 лет. И все они способные, активно мыслят, имеют свои взгляды. Общаясь с ними, я вспомнил о годах своей молодости. В те годы все мы с большим энтузиазмом боролись, работали, чтобы наше государство стало сильным и могучим. 30 лет прошло, мы постарели, прошла наша молодость. Надеюсь, что молодые люди будут стремиться вперед к лучшему. Я верю, что так они смогут реализовать свою мечту на лучшее будущее.
Ван Лаше, вы для нас всегда молоды. Вместе с нами подготавливаете программы, принимаете участие в мероприятиях, даже играете в бадминтон с сотрудниками.
Спасибо, Оля. Я очень рада это слышать.
Но ведь в Китае также есть молодые люди, которые активно участвуют в политике.
Да. Мне знакомы некоторые молодые китайские дипломаты. Они хорошо разбираются в современной обстановке, могут изложить свое мнение по-английски. Я думаю, они талантливые, способные люди. В Китае и России разные политические условия. Тем не менее, молодежь обеих стран проявляет большую активность в политике. Это наверняка является залогом того, что с большим успехом проходила программа годов молодежных обменов Китая и России 2014-2015 годы.
Давайте сделаем паузу и послушаем песню «Дух всего живого на земле» в исполнении китайской певицы Тань Вэйвэй.
当星星离家出走了，当月亮不再飞翔着，当太阳不对我们唱歌了，当冰河开始流泪了，当妈妈看着陌生的我。
В эфире рубрика «Благосфера». Продолжаем наш разговор. Сегодня мы с моим старшим коллегой Ван Сюэцзянем обсуждаем внимание населения в Китае к политике. Ван Лаоши, правда, что в Китае политика тесно связана с мечтой о карьерном росте? Я слышала, есть выражение «кабинетная политика» – отношения между офисными работниками. Несколько лет назад в Китае показывали телесериал, который вызвал большой интерес среди местной публики. Телесериал назывался «Повышение в должности офисной леди Ду Лала». Сюжет построен на истории о карьерном росте главной героини. Она выросла из стажера генерального директора.
Я тоже посмотрел несколько серий. Этот телесериал произвел на меня впечатление. В то время все друзья и коллеги вокруг меня смотрели этот сериал. Сериал приобрел большую популярность среди телезрителей. Отношения между людьми, в том числе и на работе, представляют собой обоюдоострый меч, так говорят в Китае. Тот, кто хорошо владеет этим мастерством, победит в конкуренции, иначе потерпит поражение. Китайцы уделяют особое внимание выстраиванию отношений. Предшественник демократической революции Китая Сунь Цзян все время говорил: «Смысл слова «политика» кроется в том, что политика – это дело широких масс одной стороны. Управление ими – проблема другой. Там, где присутствуют народные массы, есть и проблема связь между людьми. Следовательно, политика неизбежно связана с отношениями между людьми, противоречиями, конфликтами, сотрудничеством, урегулированием и другими. Офис – это мини-общество. Все вышесказанные проблемы существуют и на работе. Я часто думаю, что международные отношения в какой-то степени носят характер отношения между людьми. Разница только в том, что в международных отношениях кроются не личные связи, а связи между крупными национальными группами государствами. Есть двусторонние отношения, многосторонние отношения. Есть и международные организации, например, ООН, ШОС, Большая Двадцатка, АТЭС и так далее. С этой точки зрения можно сказать, что международные отношения – это один из видов политического искусства. Это интересно. Стоит потратить время на изучение этих вопросов.
Спасибо вам, Лаоши, за ваше мнение. А сейчас мы сделаем паузу и послушаем песню «Заброшенный остров для двоих». Музыка к сериалу, о котором мы только что говорили. Повышение в должности офисной леди Ду Лала. Исполняет группа Ши. Снова здравствуйте. В эфире рубрика «Благосфера» и продолжаем наш разговор. Сегодня мы наблюдаем за перестановкой сил на политической арене. И связано это в том числе с выборами в США. Не может это не волновать Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Что вы об этом скажете, Ван Лауши?
Новый американский президент Дональд Трамп – человек с характером. Он отличается от бывшего президента США Барака Обамы и его соперницы в президентских выборах Хиллари Клинтон. Будучи успешным бизнесменом, он победил в президентских выборах. Это, разумеется, вызвало интерес у СМИ всего мира. Они наперебой начали вытаскивать на поверхность все новые подробности о прошлом Трампа. Сегодня мировая экономика переживает сложный период. Вступление на должность президента США бывшего бизнесмена Дональда Трампа укрепило у многих бизнесменов уверенность в будущем развитии мировой экономики. Конечно, эта формулировка в какой-то степени является самоутешением. Экономическое развитие зависит от долгосрочного проектирования на научной основе. В ближайшее время фокус внимания сосредоточен на двусторонних и многосторонних отношениях. Прошел всего только месяц, как Дональд Трамп стал президентом США, а его политическая линия пока не ясна. На этом фоне учащается взаимодействие между странами мира. Это дает пространство для размышления о развитии международных отношений в будущем.
В СМИ появились слухи об экстрадиции Эдварда Сноудена новому американскому правительству Трампа. Пишут, что этот шаг выражает лояльность и добрую волю России в отношении президента США. 12 февраля Сноуден заявил в Твиттере, что, цитата, «не боится экстрадиции с России в США». Сноуден прожил в России 3 года. В случае экстрадиции в США Сноудена ожидает по меньшей мере 30-летнее тюремное заключение и, может быть, даже более суровое наказание. Правительство России 11 февраля опровергло сообщение СМИ США. Пресс-представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что новое правительство США находится под давлением политических противников, которые всеми силами препятствуют нормальной работе правительства США.
Я слышал и читал об этой ситуации. Российская газета «Взгляд» 12 февраля сообщила, ссылаясь на слова профессора военной академии Российской Федерации Суданова, что дело Сноудена является идеальным поводом для контактов России с президентом США Дональдом Трампом. Если Россия выдаст Сноудена США, то Дональд Трамп сможет доказать демократам свою политическую волю. Одновременно Трамп способен принять решение о снятии санкций в отношении России в знак благодарности. Однако экстрадиция Сноудена неизбежно принесет России негативные последствия, так считают в Китае. О развитии отношений между Россией и США в дальнейшем пока трудно точно что-то сказать наверняка.
Хорошо, Ван Лауши. Сегодня мы затронули сразу несколько тем, связанных с политикой. Спасибо, Ван Лауши, что рассказали нам, как в Китае смотрят на эти вопросы. Спасибо вам за ваш рассказ.
Спасибо, Оля. Спасибо всем за внимание.
Наше эфирное время подходит к концу. С вами была рубрика «Благосфера». Далее в эфире «Экспресс-информация» и «Граммофон». Оставайтесь с нами.
«Экспресс-информация».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире рубрика «Экспресс-информация». Последние новости нашего радио. МРК в FM-диапазоне в Грузии отметила свое 11-летие. Станция называется «Джейко FM», и она активно освещает спортивные мероприятия. В праздновании приняли участие советник по политическим делам посольства Китая в Грузии Цзяо Хуайсинь, мэр Тбилиси и ряд почетных гостей двух стран. Мероприятие освещали 14 ведущих СМИ Грузии. Станция вещает на частоте 96,3 FM круглосуточно на грузинском языке с мая 2013 года. Радиовещанием охвачена столица, город Тбилиси, с населением порядка 1,5 миллиона человек. Результаты опроса Международного радио Китая продемонстрировали растущую популярность станции у радиослушателей. МРК работает в Будапеште на волне 92.1 FM под именем Classic FM. Classic FM 92.1 активно освещает вопросы сотрудничества Китая и Венгрии. Опрос проведен в декабре 2016 года. Среднее число слушателей за неделю составляет 128 тысяч человек. Это 8,4% населения города. А среднее количество слушателей в стране за неделю 180 тысяч человек или 2,1% населения страны. 58% слушателей – женщины, 42% – мужчины. Люди с высшим образованием составляют 28%. Радиостанция входит в рейтинг 12 самых популярных по стране.
Граммофон. Музыка по заявкам.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наш эфир. С вами рубрика «Граммофон». Дорогие друзья, мы подготовила песни китайской певицы Хань Хун. Хань Хун родилась в Чанду Тибетского автономного района. Она заинтересовалась музыкой в национальном тибетском стиле под влиянием матери. В 14 лет была удостоена премии на всекитайском конкурсе молодых вокалистов. Так Хань Хун начала свою сольную карьеру. Хань Хун сама пишет тексты и музыку. Первый альбом вышел в свет в 98 году. Давайте послушаем одну из самых известных песен в Китае в исполнении Хан Хун. Эта песня называется «Небесная дорога».
Thank you.
А сейчас еще одна песня на тибетском языке в исполнении Хан Хун «На пекинских золотых горах». Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Ждем ваших идей и предложений. Не забывайте присылать нам письма, писать комментарии ВКонтакте. Мы всегда рады вашим советам и интересным идеям. До встречи в следующее воскресенье.
Передача из Пекина окончена. До свидания.